площадь. З добрим утром!
Друзья, утро воскресенья на Латвийском радио 4 в этой студии и до 10 утра с вами программа «Домская площадь». Сегодня воскресный выпуск. За пультом прямого эфира Том Шупейко, продюсер программы Людмила Вавинская, музыкальный редактор Кристина Золотаренко, у микрофона я, Алиса Орлова. И коротко о темах выпуска. В Ботаническом саду Латвийского университета сегодня предрождественские мероприятия. Звонок сделаем в 8:20. ВОЗ назвала одиночество глобальной проблемой для человечества. Подробности услышим в рубрике в 8:35. Сегодня зажгут огни на главной елке на Домской площади. Тренд на елки европейских столиц обсудим с экспертом по праздничному освещению в 8:50. В 9:05 простыми словами об усилителях вкуса. Рубрика «Простыми словами» дошла и до воскресенья, и в студии моя коллега Марина Талапина с увлекательным рассказом и интересными фактами. И будильный гость в студии в 9:30 – автопутешественник Илвис Броканс.
День, когда...
В Риге сегодня официально открывается базарчик на Домской площади и зажгутся праздничные огни на рождественской елке. Но давайте узнаем, чем же запомнился этот день в истории. По одной из версий, в 1586 году в Англию из Колумбии впервые был завезен картофель. Заслуга в популяризации картофеля в Европе приписывается английскому адмиралу Фрэнсису Дрейку. По этому поводу в немецком городе Оффенбург ему даже был установлен памятник. Во Франции же агроном Антуан Пармантье был энтузиастом выращивания картофеля. Поначалу к плодам относились недоверчиво, как к ядовитой ягоде. Были времена, когда цветы картофеля украшали прически придворных дам французского двора. По некоторым источникам, этот модный тренд задала Мария Антуанетта. В 1992 году было отправлено первое СМС-сообщение. Программист Нил Папуорт тестировал новую технологию для оператора сотовой связи и отправил со своего компьютера первое в мире СМС-сообщение. Текст этого сообщения содержал всего два слова – «С Рождеством». Скорее всего, молодому человеку и в голову не пришло, что он участвует в историческом событии. В этот день родились Никола Амати, итальянский мастер по изготовлению струнных музыкальных инструментов, Анна Фрейд, психолог, младшая дочь Зигмунда Фрейда, Нина Рота, известный итальянский композитор. Уборка, чистка и вывоз. Уверена, что в конце недели эти слова звучали практически из всех уст. Снегопад стал предметом активного обсуждения, чуть ли не главной темой. О том, что делать со снежным покровом, разбиралась Людмила Пилип для Домской площади. Давайте обновим в памяти.
Координатор проекта управления по коммуникации Рижской думы Эдита Матусевича рассказала, что в этом зимнем сезоне самоуправление продолжит начатый в прошлом году переход к механизированной уборке тротуаров, но пока не на всех улицах Риги. Самоуправление этой зимой будет чистить тротуары в историческом центре Риги и его охранной зоне, а также муниципальные тротуары вблизи главных и самых оживленных улиц города. Но очистка от снега тротуаров небольших улиц, где в основном находится частный сектор, запланирована только в следующем зимнем сезоне, отметила Эдита Матусевича.
Условия, когда самоуправление чистит тротуары и жителям этого делать не нужно, относятся также к улицам вне исторического центра в разных местах Риги. Это тротуары улиц, по которым перемещается общественный транспорт, и улиц с оживленным потоком пешеходов. Здесь также не нужно жителям чистить тротуары. С Самоуправление обеспечивает чистку тротуаров от снега шириной 1,5 метра. Это такая же ширина очистки тротуаров, которую мы требуем от тех собственников, которые живут на улицах, где самоуправление в этом году не будет чистить тротуары. Но подчеркиваю, что уже в следующем сезоне эту работу вместо них будет выполнять самоуправление. Также будет производиться обработка тротуаров смесью песка и соли, где концентрация соли будет не больше 20%.
Эдита Мастусевича рассказала, что узнать о том, какие тротуары обслуживаются муниципалитетом этой зимой, можно на сайте riga.lv.zema.
Здесь есть карта, где посетитель сайта может указать свой адрес. Если указанная им улица на карте окрашена, то ее чистит самоуправление. Также здесь можно проследить за работами по очистке. Зеленым цветом отмечены улицы, где тротуары уже почищены, а красным – тротуары, где в данный момент проходит чистка или куда направляется машина.
Что касается территории многоквартирных домов, там ответственность за очистку тротуаров несет управляющий. Представитель Ригаснаму Парвалднекс Крист Леншканс рассказал, что обычно уже до 8 часов утра дворники должны очистить тротуары близ домов, которые находятся в управлении РНП. Но если снег продолжает идти, то эту норму трудно выполнить. За очистку крыш от снега и сосулек ответственность несет владелец дома или его управляющий. Крис Лелшканс рассказал, что Ригаснаму Парвалднекс постоянно проводит мониторинг домов на предмет необходимости чистки крыш. В этом зимнем сезоне РНП крыши домов пока не чистила.
Рассматриваем вопрос крыш, что максимально актуален в центре, где у Ригаснаму Парвалднекс дома меньше, чем в районах. Конечно, у нас есть дома и в центре, и то, что происходит, мы ведем мониторинг, потому что очень важно, что происходит на крышах. Рассматривается нужда, в какой момент надо, убирать сосульки, и, если надо, тогда уже чистится крыша. Пока нет, потому что это связано с издержками, которые, в конце концов, оплачивает собственник квартир.
Если вы заметили, что тротуар не очищен, или с крыш домов свисают сосульки и снежные глыбы, а это может нанести вред пешеходам или припаркованным машинам, то об этом нужно сообщать муниципальную полицию, советует Эдита Матусевича.
Чтобы сообщить о нечищенных тротуарах или крышах, в этом году нужно обращаться в Рижскую полицию самоуправления. Это можно сделать по телефону 110 или использовать мобильное приложение муниципальной полиции РПП и оставить там сообщение. Также можно на том же сайте riga.lv/zema заполнить электронное заявление, добавив фотографию.
Обычно крыши чистят специально обученные специалисты, альпинисты. Каждую зиму, в период обильных снегопадов, у них очень много работы. Часто чистят снег с крыш по ночам, потому что заказов очень много, отметил руководитель работ по очистке снега компании ABS Юмс Наурис Домбровский. Он посоветовал обращаться к специалистам своевременно.
Катру полчаса ienāk kāds zvans ar vaicājumiem, vai mēs varam notīrīt. Mums ir arī līguma jumti, kurus arī, protams, uzreiz reaģējam, un tie, kas ienāk, tie zvani, nu, pienākas atteikt.
Максимальный штраф за неочищенную крышу или тротуар составляет для физических лиц 350 евро, для юридических – 1400 евро. Статистика свидетельствует, что, несмотря на начало зимнего сезона, уже есть пострадавшие из-за неочищенных тротуаров.
С 20 ноября до 29 ноября Рижская полиция самоуправления получила 136 жалоб на неочищенные от снега тротуары. 3 жалобы на неочищенные крыши и балконы. Есть также заявление о том, что человек получил травму.
Эдита Матусевича советует, если вы получили любую травму, связанную со льдом и снегом, немедленно звоните в службу неотложной помощи по телефону 113. Эта информация будет передана муниципальную полицию, которая сможет начать процедуру рассмотрения дела об административном нарушении. Если поначалу непонятно, есть ли травма и насколько она серьезна, нужно записать точный адрес места происшествия, чтобы после инцидента и возникновения последствий для здоровья можно было заявить об этом муниципальную полицию. Людмила Пилип, Латвийское радио 4.
Ботанический сад Латвийского университета тоже наверняка накрыло пеленой снега в эти дни, как и весь город, но я уверена, что это не помешает провести сегодня предрождественские мероприятия. Наоборот, в снежное время сад приобретает особенную красоту и какой-то сказочный вид. О том, какая программа подготовлена на сегодня, расскажет Илза Донова, сотрудник ботанического сада ЛУ. Здравствуйте, с добрым утром.
Доброе утро, доброе утро. Я рада, что вы так красиво рассказали о нашем саде. Я стою как в сказке. Но мы очень тоже хорошо поработали. Мы тоже, вот я слушала, что чистит снегу Рига. Мы тоже 3 дня тут чистили, не отходя от кассы, не отходя от дома.
Я расскажу. Да? Ботанический сад работает круглый год, но не все знают, что происходит в нем зимой. И прекрасная возможность рассказать, что сегодня будет происходить. Пожалуйста.
Да, мы сегодня, как вы уже сказали, предрождественский рынок приготовили, ждали всех которые торгуются, ремесленников, дома производителей. Ну, будет все у нас. Перчатки вязаные, варежки. Тоже будет очень много для гурманов. Красивая, вкусная кухня. Лазанья Республики приехал, итальянец, как раз нам предлагать медитерианскую кухню. Будет вафли, будет горячие напитки. Но это все для гурманов. Но для детей мы приготовили каждый может маленький или большой прийти к нам,
сделать игрушку,
сам приготовить елочную игрушку. И что интересно, что мы все эти, что мы будем использовать, эти все из сада растения. Мы их собирали, сушили, и сейчас дети смогут это все преобразить в красивые елочные игрушки. У нас работает очень интересная, шармантная Макслнеце, Карине Параньянц. У нее мастерская, художница, художная мастерская. И Карине предложила сегодня своим посетителям или другим интересующимся прийти и посмотреть, как она работает в своей мастерской. Так что я думаю, если я что-то не рассказала, еще приходите, одевайтесь потеплее, будет очень вкусно и интересно.
Ну, как вы сказали в начале, у вас действительно большая территория сада, у вас есть небольшой пруд, насколько я помню, с водными растениями, лилиями.
Да.
Что с ним происходит зимой? Он замерзает?
Зимой он спит свой зимний сон, потому что пруд не всегда, вы знаете, сейчас минус, но бывает и у нас плюс, и мы не можем ничего там организовать никакие катания. Это, к сожалению, не получается у нас. Он спит свой зимний сон. Но, как вы уже сказали, у нас очень большая территория, и те, которые сегодня придут, или те, которые придут завтра, послезавтра, могут идти и любоваться природой. У нас как в сказке, все деревья покрыты таким снежным пушинком, и можно любоваться каждым местечком, которое у нас в саду.
А лыжников к себе пустите по территории? Наверное, парочку кругов.
Лыжники, к сожалению, тоже у нас не могут. У нас нету такой трассы. Лыжники приезжают в Саласпилс. Они делают каждый год эту трассу. У них побольше территории. У нас 15 гектаров. Это значит, что девочки, мамочки с колясками тут могут гулять. Дети могут бегать по всей территории. Но лыжи это не для нас, не для Риги, к сожалению. Но может быть, в других годах, но не в ближайшее время.
А разрешите слепить снеговика, поиграть в снежки на территории? Это можно.
Может быть, все можно. У нас такие большие сугробы. Это думаю, что дети такие большие сугробы давно не видели. У нас они есть. У нас можно и прийти, и поваляться, покататься. Так что ждем всех.
А птицы прилетают? Вы их подкармливаете?
Да, у нас они даже не прилетают, они у нас есть, они тут у нас живут. У нас есть и скворечник, который мы делали в прошлом году в Утнодиенс, да, мы тоже делаем птичные дни, и они тогда, ну, дети и интересенты делали скворечники. И вот пару скворечников мы даже посадили на дерево, но для зилитов и эти маленькие остальные птички мы приготовили кормушки. Так что они все тут у нас живут и рады, и мы подкармливаем не только зилитов, птичек, но и у нас три кошки живут и хорошо себя чувствуют.
И зимуют у вас, и звери тоже у вас зимуют.
Да, так что у нас в прошлом году, кстати, мы даже лису увидели у нас. Он упс, он поучит за его. У нас я сейчас гуляю, я вижу, что торговля сейчас начнется, все суетятся, но я гуляю сейчас по нашей липовой аллее, я чувствую такое спокойствие в саду. Так что, ну, сад живет не только летом и весной, но и зимой. И я хочу еще сказать, что приходите, с 20 декабря у нас будет свой зимний сад с гирляндами, с очень красивой программой. Так что следите за информацией наших посетителей, интересентов, и мы будем очень рады не только сегодня видеть вас, но и в другие дни, в декабре и в январе. И что, кстати, я забыла сказать, сейчас будет фольклорная группа Тирумс, и все смогут пойти в хоровод, как говорится, попеть, пошевелиться при музыке.
Спасибо большое. Вот зимнюю сказку можно обрести в тех местах, о которых вы раньше даже не задумывались. Вот мы узнали сегодня, да, что такое бывает. Да. Илза Донова, сотрудник ботанического сада Элул, была с нами на связи этим утром. Замечательного вам снежного дня. Спасибо.
Спасибо вам. Спасибо. До свидания. До свидания.
Привет, Алиса! Доброе утро всем, кто начинает новый день на Домской площади. Я Оксана Баста, и в ближайшие 5 минут мы с вами пьем утренний кофе и болтаем о чем-то интересном и важном. Едва наш мир пришел в себя после глобальной пандемии коронавируса, как медики снова бьют тревогу. Всемирная организация здравоохранения объявила глобальной проблемой состояние одиночества. Казалось бы, меньше народу, больше кислорода. А нет. Оказывается, вред от одиночества сопоставим с выкуриванием 15 сигарет в день и опаснее, чем ожирение и неподвижный образ жизни. Ученые Харбинского университета подтвердили, что изолированность от людей на 26% повышает риск преждевременной смерти от разных опасных причин, вплоть до онкологии и болезней сердца. А Стив Коул, профессор медицины и психиатрии Калифорнийского университета, говорит, что тело интерпретирует одиночество как угрозу. Поэтому у одиночек часто бывает повышенный уровень кортизола, гормона, который растет при стрессе. Им нужно больше времени, чтобы заснуть. Одиночество влияет на нас буквально на генном уровне. Коул выявил 209 генов, которые по-разному экспрессируются, то есть проявляются, среди одиноких и неодиноких людей, включая гены, отвечающие за активацию иммунной системы и функции клеток крови. У одиноких пожилых людей повышается риск развития деменции на 50%, а ишемической болезни сердца или инсульта на 30%. У тех, кого не навещают родственники или друзья, риск умереть почти на 40% выше. В общем, Всемирная организация здравоохранения уже создала международную комиссию по борьбе с одиночеством. В нее вошли врачи, правозащитники и министры из разных стран. Проблему одиночества активно решают и на местах. В Китае, например, 100 миллионов одиноких людей. И это не только старики, но и поколение 90-х, добровольно выбирающих уединение. Секс без любви вызывает опустошение, жить одному дешевле, чем с семьей. В результате браки в Поднебесной все чаще заключаются после 30. Чтобы исправить ситуацию и мотивировать молодых людей активнее создавать семьи, власти будут выплачивать невестам младше 25 лет премию к свадьбе. В Германии к проблеме подошли с другой стороны. Каждый десятый берлинец, оказывается, чувствует себя одиноко. Особенно люди старше 65 лет. И вот в одном из районов Берлина, Райникендорфе, решили завести омбудсмена по одиночеству, который должен людей от этого чувства спасать, придумывать разные проекты, акции, реагировать на проблемы. Власти шведского городка Лулео тоже придумали оригинальный способ, как побороть одиночество. Они запустили публичную кампанию «Скажи привет». Жители призывают здороваться друг с другом, чтобы они чувствовали, что не одиноки в этом мире. Дело в том, что в Швеции вообще проблема одиночества стоит острее, чем в Европе. В среднем по континенту 10-12% людей испытывают нехватку социализации. Рекордсмен – Ирландия, где 20% населения чувствуют себя как грустный мамонтенок, плывущий на льдине в поисках мамы. А в Латвии и в Швеции 16% жителей грустит от одиночества. Социологи и врачи объясняют такую эпидемию отчужденности двумя причинами. Коронавирус приучил нас избегать друг друга физически, а интернет разобщил и морально. При всей кажущейся публичности нашего виртуального «я» в соцсетях оно словно попадает в невидимый кокон. Возникает эффект мухи в янтаре. Нас видно, но настоящего контакта не случается. В результате возникает худшая форма одиночества – публичная. Ждать и не дожидаться поддержки от виртуальных друзей – все равно, что погибать от жажды, стоя по колено в воде. В итоге человек все больше уходит в себя, обрывая социальные связи. А мы, люди, как говорил Аристотель, животные социальные. Человеку нужен человек. Как неприятно порой мнить себя одиноким волком, одиночество буквально убивает нас. Кортизол, бессонница, болезни. В общем, рецепт один – найти своих и успокоиться. Но есть и хорошие новости. Ученые установили, что всего один дружеский разговор в день и 8 объятий помогут снять стресс и другие негативные последствия одинокого образа жизни. Так что давайте слушать друг друга, отвечать на звонки друзей, звонить им первыми и, по примеру жителей Швеции, говорить друг другу «Привет, как дела?». Наш утренний кофе выпит, а значит, пора начинать новый день. Не забудьте сегодня позвонить старому другу и обнять всех, кого встретите. Я Оксана Баста, и в следующее воскресенье я расскажу вам новую увлекательную историю. А на сегодня баста!
А мы здесь, в этой студии прямого эфира, чтобы вы никогда не чувствовали себя одинокими. Поэтому, если хочется поделиться теплом и добрым словом, пишите, задавайте вопросы гостям прямого эфира. Это можно сделать на сайте lr4.lv. Это сделать очень просто. Кнопка «Написать в студию». Мы всегда ждем от вас обратной связи. Сверим часы, 8 часов и 49 минут, и мы продолжаем. Лесная естественная красавица или искусственная? Гирлянды лампочек или экономия электроэнергии? Стеклянные шары или украшения из переработанных материалов, да еще и сделанные добровольцами? Тренды на главные елки европейских столиц обсудим с Евгенией Веровской, специалистом по праздничному освещению. С добрым утром!
Доброе утро. Доброе утро, слушатели.
Евгения, что в тренде? Ёлки естественные, какие-то сложные ёлки, трансформеры, которые из разных блоков сделаны, чтобы сделать их максимально высокими или пышными, или вообще ёлки искусственные с бережным отношением к природе? Каков этот тренд?
Ну, в данный момент, в принципе, тренды, они идут в основном на украшение елок, так как варианты того, какая елка будет изначально живая либо конструкционная, зависит от места, где она будет располагаться. Потому что те регионы, те страны, в которых можно спилить большие елки, красивые, и при этом у них в лесу остается много красивых елок, то, конечно, в таких странах используют елки живые. А в тех городах и странах, где все-таки хотят что-то вести новое и более бережно относиться к природе, начинают вводить конструкционные елки. И еще один момент, почему их также начинают вводить во многих европейских городах, потому что конструкционные елки позволяют сделать оформление более интересным и более масштабным, так как все-таки живая елка, она имеет свою натуральную природу и ветки могут удержать декорации на ветках, то получается, что не такой большой, поэтому декораторы всегда ограничены, когда работают с живыми елками, что же они могут сделать, как же они могут украсить ее. А с конструкционными елками оформление всегда продумывается заранее, и есть возможность повесить большие красивые декоры, которые действительно будут поражать воображение посетителей мероприятия.
Mm-hmm. То есть, когда мы, зрители, может быть, недовольны тем, что, ой, как-то мало игрушек, это все чем-то обусловлено, то есть у этого есть какая-то причина, может быть, елка просто не может выдержать большое количество украшений.
Да, в принципе, я, как бы, мы вот работаем в Латвии, я также знаю ситуацию, какая обстоит в Европе с оформлением елок, в Брюсселе, во Франции, в Италии, так как новые видения, тенденции с тем, что нужно бережно относиться к природе, а также минимизировать использование электричества, то есть определенные условия при оформлении елок. Какая мощность у каждой елки может быть при оформлении, какая нагрузка на елку может быть. И поэтому, исходя из этих параметров, декоратор каждой елки, ну, смотрит, разрабатывает оформление с учетом вот всех этих данных. Ну вот в нашем, в Риге, в городе, тоже есть определенные свои предпочтения, так как мы знаем, что электричество у нас до 3 кВт, то есть, соответственно, оформление, оно выполняется с учетом этого параметра. А еще мы имеем параметры на размер игрушек и на их количество, чтобы елка смотрелась красиво, но при этом она не была перегружена игрушками и выдерживала весь рождественский период и была красивой в любую климатические погоды, погоду, когда есть снег, когда идет дождь.
Ой, как увлекательно говорить о елках, оказывается. Вот что значит интересный собеседник. Может быть, есть те города, которые вообще отказались от главных рождественских елок в своих столицах? Страны в своих
столицах. Ну вот на данный момент, да, на данный момент я, честно говоря, даже не знаю такой страны, которая бы отказалась от елок. Я так с юмором к этому вопросу подхожу, думаю, может быть, в Африке где-то, что они используют какие-то другие пальмы, например, элементы. Но в целом, везде по миру используется елка. И основная причина почему? Потому что елка – это главный символ Рождества. И макушка елки, она, как правило, ставится звездочкой, ну, как элемент, который напоминает звезду, потому что это все-таки связано с религией, религиозными нашими понятиями, символами, что это святой праздник Рождества, и звезда олицетворяется со звездой, ну, которая обычно используется тоже в библейских темах.
Ну, раз никакой город не отказался от елки, может быть, приглашают тогда для украшения каких-то известных декораторов, дизайнеров с мировыми именами, в это вкладываются?
Угу. В принципе, я скажу так, на данный момент я знаю только двух известных декораторов, которые работают в Прибалтике, именно специализируются в оформлении рождественских елок. Это Доминика Сканчевичус, дизайнер из Литвы, и архитектор Йоланта Турейте. Возможно, многие слушатели видели, посещали елки в Вильнюсе. И вот последние несколько лет елки в Вильнюсе как раз создавали эти дизайнеры и полностью разрабатывали эти объекты. И как раз зная, что у них есть такая возможность и разработать елку, которая 100% поразит зрителей и посетителей мероприятия. Мы как раз с ними сотрудничаем, работаем здесь, в Латвии. И несколько елочек мы реализовывали вместе с ними. Они делали очень красивые проекты, которые, я знаю, что получали массу комплиментов и восторгов от жителей Латвии.
А вообще существует топ городов, которые в последнее время получали статус города самой красивой там, или высокой, или дорогой елкой?
Да, как раз вот такой топ создает канал BBC. Они осматривают все елки мировые. И вот елка в Вильнюсе последние 4-5 лет входила в топ самых красивых елок мира. И в прошлом году их елка Торт заняла первое место. И мне кажется, уже где-то призовых мест у них было 3 или 4 раза, когда их елки выходили в лучшие мировые елки ну, как бы, ну, планеты. Но, насколько я знаю, также организовывается конкурс рождественских елок в Прибалтике, когда зрители могут выбирать между елками Эстонии, Литвы и Латвии. И я знаю, что наша елочка тоже несколько раз побеждала, и чему я очень приятно, ну, даже, скажем так, мне очень приятно, потому что как раз эти елочки, которые оформляла я, и мне очень приятно, что я смогла посоревноваться с нашими соседями и даже выиграть в этом направлении.
Евгения, у нас есть еще буквально 3 минутки. Хочу вас спросить, значит, да. В Даугавпилсе уже показали нарядную елочку, в Лепое вроде тоже. Да. Сегодня на Домской площади будет зажигаться огни на елке на Домской площади. Вот из того, что вы видели, ожидания, оправдались ли они?
Да, я скажу так, что в этом году особенно красивая елка получилась в Даугавпилсе. Ее вчера зажгли, и вот этот эффект, когда зажигают елочку, вау, когда на площади несколько тысяч человек, и у них у всех вот этот такой общий восторг от этого такого праздничного момента зажжения елочки, он был потрясающий. Поэтому в Латвии я всем рекомендую посетить в этом году Даугавпилс. Но я надеюсь, что точно так же у нас будет и в Риге, потому что елочки в этом году тоже очень красивые. Они тоже сделаны по последним тенденциям с использованием самых интересных элементов, как эко-продукция из переработанных материалов, но которая очень элегантно и красиво смотрится. А также красивые птички будут на Домской площади, тоже которая выполнена необычно способом, они сделаны в наших мастерских с коллегами, с нашими литовцами, когда используются этнические деревянные элементы, и они объединяются со светом, и потом покрываются золотым цветом, чтобы красиво вписаться в архитектуру старого города Риги.
Ну что ж, увидим во всей красе сегодня елочку на Домской площади. Ну что ж, теперь со спокойной совестью можно погружаться в эту предпраздничную суету. Спасибо, Евгения, что вышли на связь. Спасибо за участие в прямом воскресном эфире. Евгения Веровская, специалист по праздничному освещению. Благодарю вас. Друзья, утро воскресенья на Латвийском радио 4 в этой студии. До 10 утра с вами программа «Домская площадь». Сегодня воскресный выпуск. У микрофона я, Алиса Орлова. Мы начинаем внедрять объяснительную рубрику простыми словами, которую вы уже могли слышать в Домской площади по рабочим дням. Сегодня со мной в этой студии прямого эфира моя коллега Марина Талапина. Привет, Марина. Наша тема усилители вкуса. В азиатских странах их предлагают так же, как перец и соль. Люди так любят фастфуд именно по этой причине. Как работают усилители вкуса и влияют ли они на то, что некоторым потребителям так трудно отказаться от фастфуда? Мы сейчас узнаем у Марины, которая специально для этой рубрики поговорила с научным журналистом Ильей Колмановским.
Привет, и не только с Ильей, я еще с другими учеными поговорила, и это вообще такая тема очень интересная, необычная, и надо сказать, я для себя самой открыла ящик Пандоры.
Усиленный,
да.
Что же такое усилители вкуса?
Усилители вкуса, по сути дела, это все, что делает нашу пищу вкуснее. Например, соль, которую уже используют люди, ну, 10 тысяч лет точно, да, добавляя ее и как консервант, и для того, чтобы мясо было вкуснее, да, и для всего остального. Но, казалось бы, собственно говоря, сахар, соль, на этом можно вопрос заканчивать, ну, пряности. Но нет, разговор мы только начинаем, потому что в 1908 году замечательный японский ученый Кикунай Инада исследовал водоросли комбу. И что же он изучил, он понял и выделил, собственно говоря, тот самый глутамат натрия, о котором идут споры уже на протяжении более 100 лет, насколько он полезен, насколько он эффективен. Но на самом деле самое классное, что он открыл, если его добавлять в еду, то она становится вкуснее. И даже, например, любое, куда бы его ни добавить, он усиливает как соленый вкус, так и сладкий, и делает его таким более мясным, нажористым, как говорят некоторые эксперты, да. То есть это хочется кушать и кушать и кушать.
То есть водоросли дают мясной вкус?
Не водоросли, а выделенный из них глутамат натрия. Это такая сыпучее, такое сыпучее вещество, оно очень похоже на самом деле на соль и сахар внешне, да, и вот именно он потом уже впоследствии, его, конечно, запатентовал этот ученый, да, и начал его производство, и потом вообще вышел на пенсию, начал на этом деньги зарабатывать, ну, более большие, видимо, чем те, когда он только-только его открыл. Но это вещество стали также использовать в японских ресторанах и так далее, и так далее, и так далее. И вообще, на самом деле, сегодня глутамат натрия одна из более распространенных пищевых добавок и вообще усилители вкуса, включая этот же глутамат, они должны быть где? На упаковке, да. И лучше всех об этом, конечно, знают ученые, микробиологи, химики, поэтому я обратилась за комментарием в Институт плодоводства, где изучают яблоки и другие полезные продукты в большей степени, да, но они изучают их на молекулярном и на химическом уровне. И вот старший научный сотрудник Института плодоводства Карина Юхневича Роденкова рассказала нам подробнее об усилителях вкуса.
Усилители вкуса, вот, наверное, многие говорят, что вот очень нравится всякий фастфуд, нравится сосиски, нравятся мясные изделия. И как-то вот раньше, может быть, можно было сказать, что менее было интересно их кушать, а сейчас кушаешь и хочется еще. То, конечно, об усилителях вкуса, если говорить, то вообще на упаковке все, что указано с номера 600 по 699, это все относится к усилителям вкуса. У нас в европейских странах усилители вкуса по сравнению с азиатскими странами не так много используются, но именно благодаря вот усилителям вкуса это тоже опять маркетинг. Мы потребляем еду, потребляем иногда вредную еду и хотим ее потреблять еще.
Ну, Марина, как ты думаешь, мы сможем простыми словами объяснить, как усилители вкуса работают на химическом уровне?
Я попытаюсь. Итак, все знают, что соль активно влияет, например, на воду. Да? Я просто на примере соли попробую объяснить. Ну, скорее всего, только про соль, но не суть. Значит, в принципе, соль, она также влияет и на продукты питания. Да? И если ее добавить в бульон какой-то или еще что-то, она оттягивает на себя молекулы воды, тем самым высвобождает другие вещества, которые, собственно говоря, придают блюду аромат. Да? И почему великие повара не только стараются добавлять, солить свои блюда в конце, для того, чтобы вот весь букет, весь вкус побольше открылся именно в конце, когда уже блюдо практически готово, да? Ну, усилители вкуса и ароматы, они вообще очень интересно работают, они и могут убрать горечь, они могут усилить сладость, они могут усилить соленый вкус, да, вот как я уже говорила, глутамат, у него вообще очень интересное такое свойство, он делает еду, в которой нет мяса, мясной, да, и я, конечно же, спросила об этом Карину тоже, да, и чем интересен вот их химический состав, и почему он так влияет на наш мозг, что мы на самом деле хотим еще больше еды вот с этими всеми усилителями вкуса, Карина мне рассказала.
Почему нашему организму нравится вот тот же самый 621 или глутамат натрия? Потому что у нас вот состав глутаминовой кислоты, которая в наших клетках есть, и входит в состав белка, а наш организм, он генетически заложен, понимает, что белок — это хорошо. Будет белок, будет мускулы, будет хорошая форма, и вот подсознательно организм и хочет получить именно эту кислоту. А вообще глутамат натрия, его получают в процессе ферментации из кукурузного крахмала или тоже иногда получают из сахарного тростника.
Вот то, что касается вообще химии всего этого процесса, интересно, что в 2002 году было открыто, что человеческий язык имеет еще одни рецепторы. Да, помимо кислого, сладкого, соленого, горького вкуса, у нас на центре нашего язычка расположены глутаматовые рецепторы. и они распознают так называемый вкус умами, вот этот вкус, который глутамат натрия нам дарит. И именно эти рецепторы дают сигнал нашему мозгу, что обнаружен белок. А белок — это что? Энергия. А энергия что? Энергия — это жизнь, она нам нужна для всего.
И... А, я поняла, наш организм такой: о, мне надо.
Ой, мне надо, ой, мне надо еще, да. И на самом деле, конечно, то, что касается нашего мозга, это засада полная. Он нам достался от наших предков, которые бегали за мамонтами, и когда у них действительно там была проблема с едой, мамонта... достали, все быстренько распилили, скушали, да, и побежали за следующим мамонтом, но они все время бегали. То сами бегали от животных для того, чтобы спастись, то бегали для того, чтобы запастись едой и так далее. А нам-то бегать уже никуда не надо, и мамонта у нас нет, но у нас есть супермаркеты, и тут начинается другая история вообще, потому что когда мы заходим в супермаркеты, если ты меня спросишь, с чем их едят, где они есть, эти усилители вкуса, они есть практически во всем. Они есть и в бульонных кубиках, и в чипсах, и в сухариках, и в специях. И история, кстати, вот продолжение той истории, которую я тебе начала рассказывать, вот в Японии и в японских ресторанах ее начали использовать в 50-х, 60-х годах. Китайские мигранты, ну, естественно, это все распространилось по Средней Азии, это на тот период уже и в Азии во всей использовали глутамат натрия. Они привезли это все благополучно в Штаты, где в чайнотаунах открывали рестораны, в которых они, естественно, начали добавлять это в свою еду. Чем славились и китайские рестораны в Штатах? Тем, что у них еда вкусная и дешевая. И, собственно говоря, про это прознали, естественно, большие корпорации, они начали это дело изучать, и что интересно, они поняли вот эту фишку их, глутамат натрия, и первыми большими такими гигантом, который привез глутамат натрия в Америку, стала компания Campbell's. Если ты помнишь, это консервированные супы, которые прославил Энди Уорхол на своих картинах. Да? Вот, они после того, как начали добавлять это в свои замечательные супы, их продажи поднялись, и тут понеслось вся индустрия фастфуда, которые, кстати, держали итальянские мафиози на тот период времени, да, они вот начали добавлять это куда только можно для того, чтобы это лучше все продавалось.
Так, томаты и мафиози. Масса интересных фактов, но мы должны в завершении ответить на главный волнующий наших слушателей вопрос. Безвредно или вредно? И кто нам поможет это сделать?
Я должна сказать, что вокруг этого очень много мифов, но в этом году произошло два важных события. Ученые всю эту тему исследуют. И вот мне повезло, я встретила Илью Колмановского, это известный популяризатор науки, доктор биологических наук, и я, конечно же, задала ему этот тоже вопрос. Он мне... Давайте послушаем, что рассказал.
Глютамат или усилители вкуса. В 70-е годы ученые установили, что большое количество глютамата в течение многих лет потенциально увеличивает риск некоторых неврологических заболеваний. Появилось слово «синдром китайских ресторанчиков». Но в этом году очень неожиданный поворот. Весной произошло сразу две вещи в Америке. Во-первых, вышли исследования, которые обвиняют заменители сахара в разных серьезных дополнительных рисках для здоровья. И это первое. И одновременно американское правительство, FDA, Food and Drug Administration, агентство, которое отвечает за здоровье американцев, выступил с идеей, что, возможно, мы можем заменить эти заменители небольшим количеством глютамата, потому что про небольшие количества глютамата у нас нет таких сведений. И, может быть, если выбирать из двух вредных вещей, может быть, стоит выбрать небольшое количество менее вредных, если для миллионов людей это снизит заметно потребление этих заменителей, тем более самого сахара, потенциально это может быть лучший выбор.
То есть ученые сейчас, во-первых, исследуют на эту тему, очень много споров и так далее. Глутамат натрия в чем только не обвиняли, но обвиняли, опять же, по заказу, да, поэтому на сегодняшний день глутамат натрия, вот, это требует еще доработки ученых. Ученые также ищут альтернативные, очень хорошие, такие качественные заменители вкусов, чтобы наш организм при этом не страдал. Как известно, аспарант, например, его убрали из производства газированных напитков, потому что он, оказывается, вреден, хотя он вроде... с добрым намерением его, как заменителя сахара, туда добавляли. Вот. Но Вопросов еще много, но я бы всем предлагала читать этикетки и...
Хочу добавить, что все Е-добавки, они оцениваются на безопасность Европейским агентством по безопасности пищевых продуктов, поэтому сильно не боимся. Но...
Да, потому что есть те, которые запрещены в ЕС, и, естественно, они не проходят, и в наших магазинах не должно быть, да, поэтому я надеюсь, что все с нашими продуктами в порядке, но думаем, что едим, приходим и выбираем, потому что основная проблема нашего человечества, нашего сегодняшнего дня, это то, что мы слишком много всего едим.
Мариночка, у нас одна минута. Как ты это регулируешь в своей семье?
Вот вообще это очень такая серьезная задача. Мне повезло с ребенком. Он не пьет, например, газировки, вообще не любит. Просто не любит. Вот родился таким, да. Но, с другой стороны, он очень хорошо воспринимает все, что ему говорят. Мы с ним посмотрели замечательный фильм, который я тоже вам советую посмотреть. Это называется «Super Size Me», в котором рассказывается на самом деле о том, как фастфуд влияет на наш организм, почему он вреден. Это такой эксперимент, в котором один человек пошел и 30 дней, целый месяц ел только фастфуд и пил только газировки, и как ему поплохело к концу месяца, как он был счастлив, что наконец-то от этого и избавился. Поэтому просто надо думать, что мы едим. Вообще, на самом деле, я думаю, что мы в преддверии новой вехи такого потребления, мы должны будем понимать, что мы едим, и очень четко выбирать, что мы едим и сколько нам этого надо.
Друзья, это была наша объяснительная рубрика «Простыми словами». Сегодня со мной в студии была моя коллега Марина Талапина. Мы говорили об усилителях вкуса, а Марину ждем еще по воскресеньям в этой студии. Спасибо, Марина. За пультом прямого эфира был Карлис Рашманис, продюсер программы Людмила Вавинская, музыкальный редактор Кристина Золотаренко. У микрофона я, Алиса Орлова. Светлого первого адвента, спокойного воскресенья, прекрасного всем дня. До свидания.